Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов и скоро 6 минут. Наталья Селиванова, Сергей Вунтун, ведущий. Мы в прямом эфире, и в прямом же эфире мы с вами с удовольствием сейчас пробежим глазами и ушами. Пробежим номер, который нумеруется у нас теперь 003. То есть он выходит в феврале, а он относится к марту. Вот мы теперь так делаем, потому что конец февраля. И вот, Наташа, смотри, ты видела обложку, да? Вот здесь три человека вот смотрят на что-то, за ними зарево какое-то. А вот теперь на что они смотрят? Их затылки. И это у нас Николай II, это Александр Македонский, вовсе не какой-нибудь римский император, это Александр Македонский и Чингисхан. Гибель империй. Вот основная тема нашего номера последнего, который вот только что вышел. Сейчас уже появился в продаже. Есть в Доме книги на Новом Арбате. И, внимание, 23 числа специально будет продажа в Бородинской панораме, в музее Бородинская панорама. Продажа этого номера 003 «Гибель империй». И можно будет купить те номера, которых у вас нет, старые номера. Я же разыгрываю сейчас, получит 20 человек, получит такой по маленькому комплекту, внимательно слушайте, все 20 человек получат по два номера, это номер с портретом Берия, тот, который относился к декабрь-январь, к атомному проекту как главной теме, и номер «Война роз» получит ноябрьский, получат все, кто правильно ответит на вопрос, и трое первых еще третьим номером получит наш журнал, вот этот самый «Гибель империи», самый новый, который только что вышел. Для этого надо ответить на вопрос. Я, как здесь устраиваю самопиар, но вовсе не черный, рубрики «Штука», и в этот раз она посвящена табакерке. Прошлое первое это было тоже с табаком связано, извините, это была трубка Холмса, а теперь табакерка условно Павла Первого. Ужасная вещь, и вот вы, конечно, помните все пушкинские строки. Видят в лентах и звездах вином злобы и упоенные, идут убийцы потаенные, на лицах дерзость, в сердце страх. Дерзость была и на языке. Один из убийц закричал: «Чего кричишь?», когда император отказывался подписать любое отречение. Павел I: «Чего кричишь?», оттолкнул его руку, которую он пытался схватиться за этого убийцу, размахнул. Зажатый в кулаке табакерки, мужчина был здоровый, большой, серьезный и под действием, под влиянием алкоголя. И вот этой табакеркой он, как многие свидетельствуют, ударил в висок Павла I. Так вот, кто это был из убийц? Кто это был? Человек очень неплохого и рода такого, отмеченного при Екатерине, и рода такого серьезного, серьезной семьи, во всяком случае, не скажу, что родовитый уж очень. Но вот кто это был? Имя, фамилию мне дайте. Плюс 7-985-970-45-45. Боюсь, что перечислить сейчас всех заговорщиков. Но кто-то знает, кто-то догадается, а кто-то посмотрит. И вот призы вас ждут. Теперь вернемся от рубрики, о ней поговорим и о некоторых других наших рубриках постоянных. Поговорим после того, как будут известны победители, а сейчас вернемся к главной теме. Гибель империй. Гибели империй были разные, как и разные империи существовали. Российская империя, которая потом собралась, в общем-то, почти с той же территории, за некоторыми исключениями Польши, Финляндии, собралась Советский Союз. И, в общем-то, распалась эта империя, если можно так сказать, в 91-м году. Была империя римская, естественно. Я хочу отметить сразу статью об Даакре, одного из тех, кто о том, кто свергнул последнего императора римской, Западной Римской империи. Мне кажется, просто отлично. Все лучше и лучше стал представляться журнал. Мы это все время обсуждаем, но он художественно все лучше и лучше выглядит. Все больше радует и тех, кто его делает, и тех, кто... те, кто его читает, я надеюсь, очень. Так вот, это сделано из эфира Натальи Ивановны Басовской из программы «Все так». И, кстати, хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире в 18 часов будет программа Натальи Ивановны Басовской, посвященная царю Давиду. Царю Давиду библейские цари у нас и деятели совсем не освящены, оказывается, были в программе «Все так». И вот ведущие Наталья Ивановна и Алексей Венедиктов как раз об этом подумали и сейчас сделали. Вот. Пишут уже, кто же держал в руках табакерку и не просто держал, а ударил императора. Итак, большая статья. Дальше. Персонаж, который у нас на обложке, Александр Македонский, воины диадохов. Он сам разделил свою империю, сам считал, что империи его не будет большой и вечной, тем более он не дошел до тех мест, в которых собирался уже замкнуть свою империю, Александр Македонский. И между своими друзьями, он разделил. Так вот, разделил, и вот здесь есть истории и Антипатра с Кассандром, и Птолемея, и Селевка, и людей, которые основали, очень многие из них основали династии. Все по-разному мы представляем, каждый развал каждой империи, и вот, например, чингизиды, очень близкая нам империя. Мы были частью этой империи. Наша страна была частью этой империи. Московское княжество образовалось внутри этой империи, как таковое, уже по-настоящему, как княжество, которое прибирало к рукам многие другие княжества, как раз внутри этой империи. Так вот, как же она распадалась? Тоже волею правителя. Она и делилась между кем и кем. Вот, пожалуйста, обратитесь к этой публикации и посмотрите на генеалогическое древо. Если Западная Римская империя пала в V веке нашей эры, то еще тысячу лет держалась империя Восточная Римская, как Византийская империя, и Константинополь пал в 1453 году, о чем мы тоже с вами и говорим. И говорим и о Мехмеде II, завоевателе. Империи были и в новом свете, когда еще европейцы его не знали. И государство ацтеков можно считать империей. Так вот, как по-разному падают империи. Междуусобная война и родственные связи, которыми воспользовались конкистадоры. И один бы, Эрнан Кортес, наверное, бы не взял и не разгромил бы империю ацтеков, но при поддержке недружественных племен, то есть он воспользовался, ну, тоже повел, может быть, какую-то гибридную войну такую там повел в нынешней Мексике. И победил, и завоевал. Империя Советская распалась путем договоренностей между руководителями республик, основных республик. Уже понятно было, что ни в какие даже нового образца Советские Союзы не будут входить балтийские страны. Это было ясно совершенно. Основные европейские, славянские республики, Россия, Украина и, ну, Россия в преимуществе своем, все-таки федерация многонациональная, но Украина и Беларусь уже договаривались в Беловежской пуще. И вот после Беловежских и в ходе Беловежских договоренностей, вот здесь дневник о том, что было и как Михаил Сергеевич Горбачев на это реагировал. И чтобы понять, не знаете, не то, что нам расскажет Никита Сергеевич Михалков по телефону где-нибудь напоет, но услышать самого Михаила Сергеевича, у которого, кстати, говорят, скоро юбилей, с чем мы в свое время его и поздравим. Услышать, как он сам говорит перед собравшимися журналистами 12 декабря 1991 года. Вы послушайте и настроение его, и тон его, и какими словами он говорит о свершившемся.
Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Борис Николаевич мне вчера говорит, ну не пугайте ради Бога Югославии. Да. Давайте будем все делать, чтобы этого не случилось. Вообще, конечно, меня во всей этой истории поразило. Мне позвонил Шушкевич. За два дня я не имел никаких связей с Борисом Николаевичем, хотя мы накануне расставались. И это меня уже вообще, говоря, беспокоило. Значит, есть процесс, который идет, и уже он не укладывается в наши контакты, в наши, так сказать. Вот. Знаю, что идут разговоры. Я разговариваю с одним, с другим, спрашиваю, что же, так сказать. Вот. Потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Какое соглашение? Да вот тут, а почему вы звоните? Вот в Минске теперь, и я как депозитарий уже, так сказать. Подождите, вы уже все решили?
Это за два дня было, да? Да.
Нет. Да, это прямо, да. В воскресенье звонок. Ну, очень у нас такой довольно разговор острый был. Да. Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. Я говорю, это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Так что это нечисто вообще. Это мораль. Шушкевич меня ставит в известность, а Борис Николаевич разговаривает с Бушем. Это уже политические амбиции. Это уже влияние сепаратистских сил. Но я, позвольте, это отнюдь не народный интерес. И не национальный интерес. Национальному интересу отвечает то, чтобы это союзное государство было реформировано, но оно сохранилось. Вот я уверен, что оно это национальному интересу отвечает. Поэтому это вы поймите. Вот я очень бы вас просил. Вы проанализируйте, если вы хотите проверить, то, что это не то, что вот я в пику кому-то что-то хочу. Ну, это было бы для меня, ну, просто унизительным этим заниматься. Да причем в таком вопросе, как вопрос о государственности, об этой стране. Сейчас же ее начнут кроить. Не буду я в этом участвовать. Ни при каких условиях. Это для меня отвратительно, помимо всего прочего, так обращаться. А вообще, какое мы имеем право? Сюда пришли на 60-70 лет мы, и то, что 10 веков и после нас будут века жить, а мы тут начали все страной. Как пирог резать, понимаете? Пришли, чтобы пирог разделить и выпить и закусить, что ли? Или закусить и выпить? Нет. Я до такого не опущусь. Это не позволяет ни мои убеждения, ни моя мораль, ни мой пост. Ну вот, хорошо, пришли, все решили. Подписали. И разошлись. Я вообще думаю, порядочно, чтобы надо это запустить. Пусть народ решит, одобрит. Он что, согласился разделить страну? Или нет? Ну вот кто нас? Почему на себя берут это? А что для референдума остается? Как пахать? На какую глубину, что ли?
Счастливый
я. Ну, знаете, вопрос я всегда считаю, что это женщинам задаю. Или примерно так сказать. Я думаю, на мою судьбу выпало великое дело. Я считаю, что все. Если бы этого не было, думать можно. Ну, прожил, просуществовал. А теперь я считаю, что я... Это уже состоялось. Главное, дело моей жизни совершилось. Остальное, ну, может быть, даже придут другие, лучше сделать.
Главное дело – перестройка, свобода, преобразование в Советском Союзе и преобразование во всей нашей жизни. Спрашивают, можно ли было спасти Советский Союз? Можно. В принципе, можно. В принципе, если бы шли к подписанию нового договора, если... Ну, я передаю горячий привет всем живым и покинувшим нас участникам ГКЧП. Если кто сделал больше всего для развала Советского Союза, то это надо сказать им спасибо. Именно после августа 91-го года очень многие из тех, кто и не помышлял разрывать, собственно, внутри федеративные отношения внутри Советского Союза, те решили, нет. И Россия тоже решила тогда. Так что можно было, но не удалось. Это уже прошлое, и надо жить, мне кажется, так, уже признавая этот факт, а не скорбя цинично, абсолютно, называя 20 веке, повторюша, дядя Хрюша, как говорили в детстве, у нас руководство страны очень любит детские поговорки. Так вот я тоже скажу, нечего повторять бездумно, да еще и увеличивать силу того, что ты говоришь, когда Никита Сергеевич называет уже не одной из, а крупнейшей, самой крупной геополитической катастрофой 20 века, вполне мирной, хоть может быть и которую можно было избежать, распад Советского Союза. Это абсолютнейший цинизм после двух мировых войн, уничтожение в тоталитарных государствах, что в Германии, что и в Советском Союзе, уничтожение собственного народа. Да даже одна маленькая Кампучия, которая уничтожила невероятный совершенно процент своего населения, после этого говорит, что мирный раздел Советского Союза – это геополитическая катастрофа. Так, может быть, говорит совершенно сошедший с ума государственник, для которого ничего не существует, в том числе и человеческая жизнь. Наверное, кроме своей. Вот. Это, наверное, существует. А даже если и свою не жалко, то это не повод не жалеть никого из людей. Ну вот, Михаил Горбачев ушел в отставку после этого. Он не стал ничего продолжать, потому что посчитал для себя недостойным продолжать быть каким-то зиц-председателем уже практически несуществующего или даже теоретически несуществующего Советского Союза. В нашем журнале, в «Дилетанте», подготовлена была подборка уходов в отставку. Кто уходил в отставку из известных государей и в том числе и властителей империи? Это и Карл V. Габсбург, который ушел в отставку, заметьте слово Габсбург, мы еще про них поговорим. Когда ушел в отставку, отрекся от престола король Эдуард VIII, его знаменитое выступление по радио, знают, что он не может исполнять без женщины, которую он любит, не может исполнять своих обязанностей короля. Это было честно, хотя фигура очень неоднозначная и по своим всевозможным связям с Третьим Рейхом, и потому, как он жил потом, и как, приняв решение очень мужское, очень достойное, он всю жизнь не то что жалел, а то что испытывал какой-то необычайный комплекс и заставлял обращаться всех окружающих Ваше Величество к себе, когда он был на Бермудах или на Багамах. Он был на Бермудах, он был губернатором. Ну вот, и произошло, конечно, уже в нашем 21 веке эпохальное событие отречения папы Бенедикта XVI. И когда он объяснил, что не может осуществлять свои, именно как наследник святого Петра, именно свои пастырские обязанности, он не может это осуществлять. Это было, я помню, как я узнал эту новость, это было в аэропорту, по-моему, во Франции, и какой-то итальянец говорил, итальянцы, целый оркестр, там были музыканты, и ехали вот в этом автобусике в аэропорту. И он говорил по телефоне. И вдруг он начинает кричать, что папа не может быть, папа не может быть. Я думаю, ну неужели умер Бенедикт XVI? Нет, было объявлено, что он отрекается. И сейчас я попробую, извините, пожалуйста, для меня это будет дебют, хотя как переводчик я получил кое-какое образование, но я в жизни своей не синхронил с латинского языка. Сейчас придется это сделать, хотя у меня есть текст на другом языке. И вот сейчас мы с вами послушаем, что говорит при отречении папа Бенедикт XVI.
Ascunitionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate,
я собрал вас в этой консистории не только для того, чтобы объявить о трех канонизациях, но также, чтобы сообщить вам очень важное решение, важное для жизни Церкви. Подвергнув испытанию собственную совесть чтобы быть честным перед Богом, несколько раз я приходил к заключению и к уверенности, что силы мои ввиду преклонного возраста не позволяют мне больше адекватно осуществлять пасторские обязанности наследника святого Петра. Я, конечно, понимаю, что, будучи духовной должностью, она может быть исполнена, мои обязанности могут быть исполнены не только делами, не только словами, но и страданиями и молитвой. Но в то же время я понимаю, что в нынешнем мире, который так быстро меняется, и каждый раз возникают проблемы такой необычайной важности для жизни и для веры, чтобы управлять лодкой святого Петра и проповедовать Евангелие, сила тела и сила духа должна быть необходимой. Эта сила, которая в последние месяцы, я чувствую, как она уменьшается. И уменьшается так, что я должен признаться в своей неспособности выполнять долг, который был мне поручен. И поэтому, осознавая всю важность этого поступка и в полном сознании важности этого поступка, я объявляю о том, что отказываюсь от сана и епископа римского наследника святого Петра, который был мне руками кардиналов вручен 19 апреля 2005 года, и так, что сейчас, начиная с 28 февраля 2013 года, с 20 часов, престол римский, престол святого Петра будет свободен, и конклав будет собран для того, чтобы избрать нового первосвященника. Вот, конклав был собран, избрал он папу Франциска. Но далее, очень в коротком таком завершении этого заявления, папа Бенедикт XVI, ставший первым за долгие-долгие годы и века, даже ставший почетным папой, он благодарит всех братьев, которые помогали ему в делах. Необычайный, достойный акт, хотя в нем есть такой нюанс, когда он говорит, что, конечно, вот то, что обязанности наследника святого Петра и римского епископа состоят не только в делах и в словах, но состоят они еще и в молитвах и страданиях. Он намекает на долгие страдания своего предшественника Иоанна Павла II, который очень долго болел, очень долго почти отсутствовал физически. И те, кому довелось увидеть его в последние годы, видели, как дух борется с немощным телом. И второй раз папа Бенедикт, папа Ратцингер понимал, что второй раз подряд, если он будет дряхлеть на троне святого Петра, второй раз подряд, наверное, эта церковь этого не выдержит. И это может превратиться в какое-то повторение. И из драмы, вот высочайшей, которая была умирание Иоанна Павла II, это может превратиться в какую-то такую обычную вещь и даже фарс. Он это почувствовал и не хотел. Да, конечно, отреклись и король Альберт II, королева Беатрикс, Хуан Карлос I. Да, иные времена наступают, когда до самой смерти не собираются многие и монархи, и духовные, и светские не собираются пребывать на своем посту. После небольшого перерыва, когда мы ответим, ну, я скажу, как вы правильно ответили на вопрос, и объявлю победителей, обладателей нового, трех экземпляров нового номера и 20 экземпляров двух предыдущих, мы поговорим с вами и о династиях и империях, которые распались, и их судьбе, в том числе об империи Габсбургов.
Вот так звук истории.
Мы продолжаем, дорогие друзья, обзор 003 номера журнала «Дилетант. Гибель империй». Я вам хочу назвать правильный ответ, дать он связан с рубрикой «Штука», в этот раз «Табакерка», условно Павла Первого. Я всегда содрогаюсь, когда, даже когда сам писал, содрогался, потому что назвать «Табакеркой» Павла Первого, «Табакеркой», которая, в общем-то, его, если не убили, то очень сильно ранили, трудно. Но принадлежала она и вытащена была из кармана и попала в кулак, а потом в висок императору. Это была табакерка именно Николая Зубова. Николая, одного из братьев Зубовых, брата-фаворита, последнего фаворита Екатерины, Платона Зубова. И вот Николай Зубов, чей портрет вы увидите там же на развороте, где, собственно, представлена одна из табакерок XVIII века. При этом она должна быть достаточно тяжелая, эта история табакерки как предмета. Вы тоже там узнаете, достаточно тяжелая, чтобы она служила. Но она фактически послужила для Николая Зубова, в его кулачище она послужила вот так свинчаткой, то есть для утяжеления без того тяжелого кулака. Она так вот, если стандартная, ну, если можно говорить о стандартах, обычная табакерка, это 7 сантиметров на 6 и вот высотой 3-3,5. Вот, ну, такая золотая увесистая вещица, небось подаренная, очень много дарили друг другу и в качестве милости, начиная с Людовика XIV, дарили табакерки. Вот она и послужила одним из орудий убийства Павла I. Правильно ответили, и получают, вот три человека получают по три журнала, по три номера. Номер декабрьско-январьский с Берия, ноябрьский с войной Рос, и номер фактически мартовский уже сейчас с гибелью империи получают Дмитрий 5278, Игорь 7834 и Вера 6521. Остальные получают без нового номера, получают только Берию и Розы. Это Борис 0809, Валерий 1925, Таня 9816, Илья 1993, Игорь 1143, Анна 7983, Павел 0855, Геннадий 0029, Андрей 3167, Мария 2700, Александр 1759, Игорь 6608, Ирина 4839, Оксана 4133, Таня 8523, Мария 3076, Кристина 5087. Ну вот, смотрите, я говорил, что Габсбурги и их удивительная империя, которая создалась, которая в конце своем стала Австро-Венгерской, это, в общем-то, одна из частей Священной Римской империи германской нации. История Габсбургов не только в отрекшемся Карле V, но еще и в их гербах. Здесь начинается у нас, продолжается, вернее, были династия Браганца, гербы династий. И их эволюция, и разные представители. Вот, смотрите, Габсбурги были одной из влиятельных германских семей, не больше. И в XIII веке к ним перешла Австрия и Штирия, они завоевали. И потом, когда уже, собственно, Габсбурги и дочь Максимилиана Габсбурга со своей Бургундией, Нидерланды, которые перешли под крыло Габсбургов. И это целая история империи, в которой не заходило солнце, когда были американские колонии, были присоединены, которая объединяла Испанию. Потом Испания стала отдельным королевством, но держала Нидерланды и держала свои колонии. Это, конечно, эпическая история, невероятная. Вот посмотрите всю красивую эволюцию гербов и вплоть до павлина, у которого на павлиньих перьях все гербы всех абсолютно владений, которые были у Карла V. Да, здесь Дмитрий пишет, что были совсем неплохие люди среди Габсбургов, были. И, кстати, те, кого привыкли считать какими-то страшными тиранами, это не все так просто. И Карл V, и вот сейчас вышел сериал о Карле V, и вообще испанский. О Карле V нужно много чего сказать. Одно его отречение чего стоило. И это был человек определенного благородства, и это можно хорошо узнать его, изучая его историю. Последний император Габсбург, который фактически не правил, это Карл I, умерший через несколько лет, в 22-м, если я не ошибаюсь, после падения и распада Австро-Венгерской империи, и императрица Зита. Это была удивительная пара, в отличие, наверное, от Франца Иосифа и многострадальной и таинственной императрицы Елизаветы Сиси. Это была пара, ну, очень хорошая была семья. И дети у них очень хорошие. Каждый из них стал кем-то уже в послеимперское время. Отто фон Габсбург, который скончался не так давно, на 99-м году жизни, один из моих любимых персонажей, их старший сын, глава дома, очень долго был главой дома Габсбургов. Гитлер его звал в Австрию после Аншлюса и был послан, простите. Был депутатом Европарламента. Был главой дома, но совершенно республиканских взглядов был человек. Человек вольнолюбивый и достаточно резкий. Когда в Европарламенте, он был там депутатом, напомню, и кто-то протестовал перед ним в рядах, кто-то из сильных радикалов протестовал против визита Папы Римского в Европарламент, Иоанна Павла II тогда. Ну, пожилой Отто фон Габсбург так приподнял свою трость и постучал по этому человеку довольно сильно, по тому депутату, который ему не понравился. Он был заядлый курильщик, курил всю жизнь, но потом, ввиду болезни, на каком-то, с 90-м году своей жизни, он перестал курить, и потом он говорил раньше, в интервью своем, одном из последних, он говорил, раньше, если я курил по две пачки в день, то сейчас я курю одну сигарету в год в день борьбы с табаком, говорил. Человек очень интересный, остроумный. Сейчас мы с вами послушаем фрагмент, когда уже в 89-м году исполняется в соборе Святого Стефана в Вене, исполняется императорский гимн. Вы знаете эту мелодию, это то, что потом стало Германией, германской песней национальной, то, что ходило с разными словами. Из Гайдна это все переделано. Когда-нибудь я вам дам послушать, как это у Гайдна в оригинале было, и все вариации на тему этой мелодии. Но это другой передачи. А вот сейчас послушайте вот в том соборе, когда хоронят императрицу Зиту. Тоже человек достойный, кстати, чтобы о ней сделать отдельную передачу. И послушайте, а вот если вы посмотрите, это ведь видео на странице вот так в Фейсбуке, которую я вам неизменно рекомендую, вы увидите примерно на 40 какой-то секунде, 45-й, 47-й, вы увидите Отто фон Габсбурга, старшего сына императрицы Зиты. Вы его увидите, его милое, очень симпатичное лицо, такое не очень достаточно субтильного человека, с большой лысиной, с усиками такими вот. Необычайный был, остроумный человек. Ну вот, послушайте, как звучит вот императорский гимн уже в республиканской Австрии. вам, Юрий, тоже добрый день. Юрий пишет, это сербо-хорватская песня, а не Гайден. Ну, вам виднее, наверное. Причем мне очень нравится сербо-хорватская здесь характеристика. Ну, почитайте историю и гимна, и государственного гимна Германии, который сейчас, и немецкой песни, который с разными словами. Вы, пожалуйста, почитайте, ну, а потом, может быть, вам захочется еще об этом поговорить. Ну вот, Габсбурге сейчас есть Максимилиан Габсбург сейчас, который один из самых выдающихся брокеров и менеджеров Форекса, например. Давал еще в императорские времена, давал и своих композиторов, например, Рудольф Габсбург. Кардинал Габсбург. Это 18-19 век. Человек, который покровительствовал Бетховену. И Бетховен ему посвятил несколько произведений. И сам он сочинял вариации и для духовых инструментов, вариации на темы разных композиторов. Были и яркие, были и блеклые, были и всякие. Но мне кажется, вот освободившись от, может быть, обязанностей своих монархических, эти люди как-то, кто мог, тот залетел просто по-настоящему. Были и интересными и экономистами, и финансистами, породнились и с домами и бельгийских королей, и сама императрица Зита, она из Бурбон-Пармской семьи. То есть задышали полной грудью, да, и с нашими, с Голицыным породнились. Да, есть сыновья Отто, есть сыновья его братьев, есть, ну вот сейчас старший сын Отто фон Габсбурга, он как раз считается главой Габсбургского дома. У нас прекрасная рубрика, которая мне очень нравится, и которую мы даже вертикализировали, но не во властном отношении, а вот то, что она занимает две страницы вертикально, это рубрика «Ордена». Ее Алексей Дурново ведет, и у нас каждый номер новый орден. И вот вы увидите здесь очередную награду, очередной знак. Тоже у нас рубрика «Архив». Архив, мне кажется, вообще ценнейшей рубрикой. И здесь, в личном архиве, вы узнаете о человеке. Ну вот сразу можно. Здесь я нашел Сикстину. Бум. Да? Здесь я нашел Сикстину. Это писатель Леонид Наумович Волынский. И не только литература, но и здесь он оказался в Дрездене, разыскал место захоронения шедевров Дрезденской галереи, которые спрятали, они не погибли, их реставрировали и торжественно вернули Германии потом. О чем пишет Дмитрий Быков? Дмитрий Быков – самая всегда обширная статья каждого номера. Потому что сдерживать и вгонять в какие-то рамки Дмитрия Быкова не стоит. И мне кажется, что здесь... Гайден сказал это императору. Ну, Гайден написал, собственно, эту мелодию. Ну, как, по каким мотивам это здесь? Знаете, он сам мог сказать императору примерно так же, как Станиславский говорил, что его бабушка была как котка, для убедительности, что это он взял откуда-то из окраин. Да, навеяло, конечно, но это может быть. Конечно, в том виде, в котором мы знаем эту мелодию, это Гайден. Это Гайден. Что-то знакомое этот гимн. Да, он был и у Германии. Но самое интересное, да, сейчас маленькую такую вот сделаю, вот маленькую скобочку. Самое интересное, вот мы считаем германским гимном, а при Кайзере это не был германский гимн. Он стал при Веймарской республике гимном Германии. Это превыше всего, где начинаются вот первые слова. Сейчас поет третий куплет. Но... В самой Германии то, что мы законно считаем британским гимном «Боже, сохрани короля». И императорский гимн германского императора во Второй империи был именно это. «Боже, цари, храни короля». Это было именно вот то, что появилось в середине 18 века в Англии, а до этого еще было во Франции, но это все разбирали. Так вот, Осип Мандельштам, герой большого эссе Дмитрия Быкова. Мне кажется, что в конце журнала вот такое большое чтение – это очень хорошо. И я всем советую почитать, и не буду отнимать у Дмитрия Быкова радости быть прочитанным не в моем интерпретации, а вот так, как он написал. Но сейчас я просто хочу, раз у нас передача звуковая, хочу вам дать одно стихотворение, послушать Осипа Мандельштама «Сегодня дурной день», который читает сам Осип Мандельштам.
«Сегодня дурной день, утечек отбор и... Из мрачных скал ей прочней забыть, и тающих сел он, и вещих ворот крик, я вижу дурной он, за мигом сидит миг, явление расти, крань, земную разгув здесь, яростный кибр глянь, у бующих ай ей. Бывает не к душу срок, качается в лук, сняв, и сам достучит срок, запретную дверь сам.
Я думаю, что эта запись вас вдохновит на чтение большого эссе Дмитрия Быкова. У нас есть и кроссворд, и есть, как всегда, детская площадка. Детская площадка «Правда или неправда». О ком она в этом номере? Она о Александре Даниловиче Меньшикове. Удивительная фигура. Проверьте себя, все ли вы знаете о нем так, как это было. Вот, например, это его ли это затея «Чистые пруды» или не его в Москве? Вот. Вот подумайте, проверьте себя на детской площадке. Конечно, и Виталий Дымарский пишет свое вступительное слово. И пишет о Михаиле Сергеевиче, он, кстати, очень короткое и очень емкое. Мы не отвечаем, например, тому же самому Никите Сергеевичу Михалкову. Это бессмысленно отвечать на все это. Но получилось так, что мы пишем перед юбилеем, который мы отметим очень скоро. Империя не империя, а вот гибель, трагическая гибель, как бы не относиться к правлению Сальвадора Альенде, но последние дни, последние часы, минуты, запечатленные на одной из фотографий, вот здесь, вот, Дуарте ла Монеда, в Сантьяго, 11 сентября 1973 года, вот у нас в рубрике «Кадр». А картина у нас тоже гибель империи, смерть уже после... Император умирает после гибели империи. Смерть Наполеона. Знаменитая картина со всеми присутствующими здесь. Рассказывается вся история Алексеем Нарышкиным и Алексеем Соломиным. Это, наверное, это империя, которая вызывала и у противников вызывала невероятную ностальгию. Мне так кажется. Ну вот послушайте... Вот под конец этой передачи, где мы представляли последний номер «Дилетанта», послушайте Федора Ивановича Шаляпина и Глинку, и послушайте «Ночной смотр» Василия Андреевича Жуковского. Англичане и русские, все противники по коалиции, писали такие тайные, туманные, мистические даже, может быть, ностальгические стихи о Наполеоне и его империи. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставляю с Федором Ивановичем Шаляпиным вас.
В 12 часов по ночам из гроба встает барабанщик и ходит он на ночлеги, бьет он провал на провал. И все на громах барабан могучую музыку подул. Встают молодцы егеря, встают старики гренадеры, встают из-под русских снегов с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. выходит трубач из могилы, и скачет он сам вперед, и громко трубит он тревогу, и в темных могилах труба могучую конник будит. Седые гусары встают, встают у сатики рассиры, и с севера юга летят, востока и запада мчатся, на легких воздушных конях, один за другим эскадраны. Двенадцать часов по ночам, двенадцать часов по ночам. Двенадцать часов по ночам. Искрово встает полководец, на нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает, становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. Собирает и ближнему на ухо сам. Он шепчет пароль свой лозунг, и армии все отдают, они тот пароль и тот лозунг. И Франция, тот их пароль, тот лозунг, святая Елена. 12 часов по ночам под землю системного крова, так старым солдатам своим является кесарю Сочи. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам.
Программа «Вот так». Это звуки истории.